Говорит Радио Свобода.
В Москве 7:00 утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 1 августа, вторник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. В продолжении программы выпуск новостей, который представит Павел Давыдов.
«Радио Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль расширит наземную операцию в Ливане. Такое решение принял Кабинет министров. В Киеве сегодня состоится очередной раунд круглого стола по обсуждению проекта универсала национального единства. Грузия перебросила в Кадорское ущелье дополнительные армейские подразделения. Израильские власти освободили из-под ареста вице-спикера палестинского парламента Хасана Хрейша. Он был задержан месяц назад вместе с десятками других палестинских политиков и министров, связанных с правящей радикальной группировкой «Хамас» после захвата ее боевиками израильского солдата на границе с сектором Газа 25 июня. Кабинет министров Израиля одобрил решение расширить наземную операцию в Ливане. По сообщению агентства Associated Press, на заседании было также заявлено, что бомбардировки позиций Хазбаллах на юге Ливана будут возобновлены в полную силу по окончании установленного вчера 48-часового прекращения огня. В понедельник израильские ВВС нанесли удары по объектам на ливано-сирийской границе. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Речь, в частности, пойдет о скорейшем достижении соглашения о прекращении огня и размещении международных миротворческих сил в зоне конфликта. Европейские и арабские страны, а также Россия, вновь призвали немедленно прекратить огонь в Ливане. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен заявил, что перемирие должно стать отправной точкой в урегулировании израильско-ливанского конфликта.
Для разрешения конфликта необходимо прекратить ракетные обстрелы Израиля, прекратить бомбардировки Ливана, провести переговоры об освобождении захваченных солдат и, конечно, выполнить резолюцию 1559 о переходе всей территории Ливана под контроль центральной власти.
Сказал французский премьер.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержатся требования к Ирану до 31 августа отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае могут быть введены санкции. Из 15 членов Совета 14 проголосовали за, один Катар против, говорит представитель США при ООН Джон Болтон.
Мы надеемся, что эта резолюция продемонстрирует Ирану, чтобы покончить с международной изоляцией, необходимо отказаться от цели получить ядерное оружие. Мы с нетерпением ждем, что Иран немедленно подчинится всем положениям резолюции,
сказал Джон Болтон. Представитель Великобритании при ООН Джонс Перри со своей стороны заявил:
мы подтверждаем, что в силе остаются все предложения Ирану, выдвинутые шестью странами 6 июня этого года. Выбор за Ираном. Мы призываем Иран занять конструктивную позицию, выполнить все требования МАГАТЭ и Совета Безопасности и вернуться за стол переговоров на основе наших серьезных предложений.
Говорил представитель Великобритании при ООН. В Киеве сегодня состоится очередной раунд круглого стола по обсуждению проекта универсала национального единства. Президент Украины Виктор Ющенко выразил надежду, что сторонам удастся снять все разногласия и подписать документ. 2 августа истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра, или распустить парламент. Москва призывает Тбилиси вывести войска из Кадорского ущелья и продолжить переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта, говорится в заявлении российского МИДа. Вчера власти Абхазии сообщили, что Грузия перебросила верхнюю часть Кадорского ущелья в дополнительные армейские подразделения. Эту информацию подтвердили российские миротворцы. В продолжении темы репортаж нашего корреспондента Георгия Кабаладзе.
События в Кадорском ущелье привели к обострению отношений между властями и грузинской оппозицией. Как известно, один из оппозиционных лидеров, сопредседатель движения «Вперед Грузия», бывший руководитель грузинской спецслужбы Иракли Батиашвили, арестован по обвинению в измене родине. Основанием для ареста послужил телефонный разговор Батиашвили с лидером кодорских повстанцев Эмзаром Квитсиани. В ходе этого разговора Иракли Батиашвили пожелал собеседнику успеха в противостоянии с правительственными войсками. Тем временем в Кудорском ущелье сохраняется в целом спокойная обстановка. Продолжаются работы по переводу в ущелье структур Абхазской автономной республики в изгнании. Несмотря на бурные протесты абхазской стороны, в Кудорское ущелье уже прибыл председатель Совета министров Абхазской автономной республики Малхаза Кышбая. Он лично руководит распределением помощи и строительством инфраструктуры для альтернативного абхазского правительства. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В хранилище Государственного Эрмитажа обнаружена пропажа более 200 экспонатов. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода Александра Дядина.
Информации об этом происшествии крайне мало. Сегодня известно лишь то, что более 200 экспонатов, среди которых ювелирные изделия и эмали, преимущественно из русского отдела музея, не удалось обнаружить в ходе ревизии хранилищ Государственного Эрмитажа. В какой период времени могли быть похищены экспонаты, пока не ясно. В запасниках музея находятся миллионы единиц хранения, и процедура их проверки достаточно длительная. Данная пропажа была выявлена по результатам подведения итогов очередной плановой проверки, проводимой весной этого года. Возможно, злоумышленники знали какие-то особенности системы охраны и контроля, применяемые в Эрмитаже, и смогли воспользоваться этим. 1 августа руководство Эрмитажа намерено сделать официальное заявление по поводу случившегося. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
С сегодняшнего дня в России увеличатся пенсии. На 6% будет проиндексирована страховая часть пенсии, которая выплачивается из средств Пенсионного фонда России. Таким образом, размер пенсии возрастет приблизительно на 100 рублей. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо Павлу Давыдову.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. Позади июля в нынешнем году в центре России в среднем по температуре воздуха он оказался вполне обычным месяцем, а вот дождей июля явно не доставало, ведь ливни зачастую носили локальный характер. Не по-летнему хмурым и прохладным оказался и самый теплый по климату последний июльский день. В начале августа в центр России вернется лето, считают синоптики. Среднесуточная температура, хотя и останется ниже нормы, но уже только на 2 градуса. Циклон вместе с облаками и дождями уйдет на юг, и температура воздуха повысится днем до 23 градусов. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, днем от 21 до 23 выше нуля. В Москве также без осадков, около 22 тепла. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Суд по делу Андрея Сычева. Деятельность Общественной палаты России. Экспедиции по изучению аномальных зон на Урале.
Главная тема связана с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. И наш вопрос звучит сегодня следующим образом. Волнует ли вас, уважаемые слушатели, нынешние события на Ближнем Востоке?
И я вновь напоминаю телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Переходим к следующей теме. Суд по делу Андрея Сычева затягивается. Судя по тому, как разворачиваются события, высока вероятность того, что следующее полноценное заседание состоится не раньше следующего понедельника. Однако сегодня, во вторник, суд все же снова соберется, скорее всего, чтобы вновь отложить свою работу. С подробностями Александр Валиев.
Последний раз суд заседал 26 июля, в минувшую среду. В тот день был допрошен последний свидетель обвинения Никитин, отказавшийся от своих предыдущих показаний. На том же заседании выяснилось, что его постоянно сопровождает некто Юрий Загорнов. Как было заявлено представителем Андрея Сычева, Юрий Загорнов прописан по адресу Москва, Знаменка, 19, это адрес Министерства обороны России. Сторона Сычева считает, что Загорнов оказывал на Никитина давление. Так это или нет, пока доказать не удалось, но на следующий день, 27 июля, в четверг, свидетель Никитин, улетев в Москву, передал в суд заявление о том, что данные на предварительном следствии показания были сообщены под давлением. Следователь прокуратуры якобы угрожал Никитину привлечением к уголовной ответственности по причине невыполнения обязанностей дневального. Кроме того, в заявлении свидетель указал, что все сказанное им на суде – правда. Адвокаты Сивикова попросили приобщить этот документ к делу. Прокурор Космодемьянский выступил против, назвав несколько причин. Во-первых, непонятно, что из сказанного свидетелем на суде правда. В показаниях он путался, постоянно их менял, чем окончательно завел суд в тупик. Во-вторых, в зале суда Никитин не присутствовал и не было возможности выяснить, было ли написано заявлением собственноручно и добровольно. Несмотря на этот прокурорский протест, заявление Никитина было приобщено к делу. И адвокатам Сивикова это дало повод в очередной раз нелицеприятно высказаться в адрес прокуратуры, говорит адвокат Александр Петров.
Демонстрирует стиль работы военной прокуратуры Челябинской гарнизонной. Во-вторых, это показывает, каким образом у свидетелей получались показания, и то, что даже сама прокуратура теперь боится собственных свидетелей обвинения.
Между тем, в тот же день выяснилось, что один из адвокатов Сивикова Ирина Устинович заболела и вылетела в Москву, а сам Сивиков не желает продолжения суда до ее выздоровления. Закон ему это позволяет. И несмотря на то, что судья назначал заседание в пятницу и в понедельник, рассчитывая, очевидно, на то, что или Сивиков одумается, или Устинович вернется, каждый раз суд приходилось откладывать. Так произошло и в понедельник, 31 июля. Устинович передала, что ее больничный продлен до пятницы, 4 августа. Вот как комментирует эту ситуацию Марина Муферт, сестра Андрея Сычева.
Я полагаю, что эта болезнь Устиновича, она также выдумана, как и болезнь Сивикова. То есть это очередная попытка выиграть время с целью обработать остальных свидетелей, которые еще обработаны не до конца.
Марина считает, что несмотря на болезнь Устинович, судебные заседания будут назначаться на каждый день, в расчете на то, что Александр Сивиков передумает ждать третьего адвоката. Но надежды на то, что он изменит свое решение, самые минимальные. А это значит, что следующее рабочее заседание состоится, скорее всего, не раньше будущего понедельника. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве 7:11. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, с чего начнем?
Начнем с того, что Совет Безопасности встал на пути к обогащению, так озаглавлена центральная публикация на первой полосе издания газеты. Вчера Совбез ООН принял резолюцию, обязывающую Иран прекратить обогащение урана до 31 августа. В противном случае Исламскую Республику ждут экономические санкции. Правда, благодаря усилиям российских и китайских дипломатов, введение таковых предварит раунд обсуждений. Таким образом, у Тегерана остается всего месяц, чтобы решить, идти ли на уступки Западу. Если санкции будут введены, то, как полагают эксперты газеты, цены на нефть и курс американского доллара вырастут. Военно-грузинская подмога – это заголовок публикации на первой полосе «Коммерсанта». Вчера в Абхазии появились первые добровольцы из Северокавказских республик России. Командиры добровольцев заявили, что за ними придут тысячи людей из Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, чтобы защитить интересы России. После операции в Кадорском ущелье и объявления о возвращении правительства Абхазии в изгнании в Кадоре, власти непризнанной республики и Грузии готовятся к войне. С подробностью из Абхазии Ольга Оленова. Это первая полоса «Коммерсанта», центральная публикация. Ну а центральная публикация на первой полосе российской газеты озаглавлена «Пятитонка». И, как вероятно можно догадаться, речь не идет о том, что вчера на финансовые дороги России вышла новая купюра. Отныне многие россияне смогут получить всю свою зарплату одной-тремя бумажками. Радоваться тут или нет, не знаю. Нет, речь не идет о резком снижении средней зарплаты или об узаконивании конвертного способа оплаты труда, при использовании которого деньги обычно выдаются 100-долларовыми купюрами. Все проще. Вчера в России появился свой собственный эквивалент почти 200 долларов. В обращении была выпущена купюра номиналом 5000 рублей. Российская газета проводит расследование, выясняет, могут ли россияне спокойно получить сдачу с 5000 рублей. Все это начинается на первой полосе издания, продолжение в глубине газеты. Избирательная гостеприимность. Об этом пишут новые «Известия». Это тоже главная публикация в сегодняшней газете. Через месяц начинается реализация государственной программы о мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 1 сентября главы 12 регионов, куда по замыслу чиновников скоро хлынут соотечественники из СНГ, должны отчитываться на заседании правительства о подготовке к приему переселенцев. Но уже сейчас в России проживают несколько миллионов соотечественников, которые вернулись на родину в 90-е годы и до сих пор находятся здесь в положении непрошенных гостей. У людей нет жилья и постоянной регистрации, а значит, они лишены доступа к образованию и медицине, не получают пенсии и пособия. Их пример вряд ли соблазнит соотечественников возвратиться на родину. Избирательная гостеприимность. Первая полоса новых известий. Ну, а «Известия» рассказывают о том, как американцы пиарили бренд «Россия». С окончанием саммита «Большой восьмерки» отчасти завершился и первый российский опыт по привлечению крупных западных пиар-агентств к улучшению имиджа государства, пишет издание. Срок действия контракта, заключенного оргкомитетом саммита с американской компанией «Кетчем», еще не истек, но о результатах этого проекта говорить уже можно. Вот «Известия» и подводит итоги пиар-подоплеки саммита.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с центральными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Израиль расширит наземную операцию в Ливане. Такое решение принял Кабинет министров Израиля. Москва призывает Тбилиси вывести войска из Кадорского ущелья и продолжить переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Сегодня в России на 6% будет увеличена страховая часть пенсии, которая выплачивается из средств Пенсионного фонда России. Об этих и других событиях через 15 минут.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите программу «Время политики». О происходящем в России дискутируют вождь ЛДПР Владимир Жириновский и член Политсовета Союза правых сил Борис Немцов, ведущий Михаил Соколов. Время политики в 10:00, время московское.
А теперь на наших волнах очередной выпуск спортивных новостей. В Будапеште продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. В понедельник начали состязания пловцы. В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем женская сборная Германии установила новый мировой рекорд, показав время 3:35.22. Немки опередили соперниц из Голландии и Франции. В аналогичной дисциплине у мужчин победу одержала сборная команда Италии, на втором месте российские пловцы, а на третьей позиции сборная Франции. Россиянин Юрий Прилуков завоевал золотую медаль в заплыве на 400 метров вольным стилем. Его результат 3:45.73. Вторым финишировал итальянец Массимилиано Россолино, а бронзовую награду завоевал французский пловец Николя Ростуше. И, наконец, на дистанции 400 метров комплексным плаванием у женщин победу одержала Олеся Филиппи из Италии. А второе время у Николь Хетцер, спортсменки из Германии, полька Катаржина Барановска, заняла третье место. В российской футбольной премьер-лиге завершился очередной тур. Ростов одержал победу на своем поле над «Спартаком» из Нальчика 2-1. Тем не менее, клуб из Кабардино-Балкарии продолжает лидировать в турнирной таблице, имея 27 очков. По 25 очков в активе ЦСКА и московского «Спартака». Замыкают турнирную таблицу «Торпедо», имеющая 10 очков, на последней позиции «Шинник», набравший всего 7 очков. Оба эти клуба одержали по одной единственной победе. Как и предполагалось, новым главным тренером футбольной сборной Аргентины стал Альфио Басили. Этот специалист в начале 90-х годов уже работал с аргентинской национальной командой. УЕФА принял решение о переносе на нейтральные поля матчей второго отборочного раунда розыгрыша Кубка УЕФА из Израиля из соображений безопасности. Баскетбольные мужские сборные продолжают подготовку к чемпионату мира, который скоро начинается в Японии. Так, в Литве стартовал Суперкубок Федерации. Сборная России, которая, правда, не попала на мировой форум, одержала победу в стартовом матче над командой Сенегала 66-44. А французы в товарищеской игре одержали победу над сборной Италии 66-59. Команда Китая уступила сборной Анголы 66-74. Испанцы разгромили баскетболистов Сербии и Черногории 83-62. Несколько минут назад завершился в Вашингтоне матч теннисного турнира мужского, в котором встречались россияне. Марат Сафин одержал победу над Игорем Куницыным 6-3-76. Первая ракетка России Николая Давыденко в эти дни находится в Сопоте, где проходит турнир на грунте. И Давыденко одержал победу стартовой поединки в понедельник над Кристофером Рощусом из Бельгии 6-1, 6-2. Неудачно выступили россиянки в Сан-Диего. Лишь одна из них по итогам поединка в понедельника продолжает участие. Это Василиса Бардина. Ну а завершили выступления Мария Кириленко, Елена Лиховцева и Динара Сафина. Вернемся к разговору о спорте примерно через час.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». На Урале этим летом состоялось несколько экспедиций к известным даже за пределами региона местам природных аномалий и археологических загадок. Одна из экспедиций Свердловской исследовательской группы «Сталкер» собирается изучить уральские дольмены, древние каменные сооружения в окрестностях Екатеринбурга, назначение которых все еще тайны. Энтузиасты из группы «Екатеринбург-Космопоиск» уехали в соседнюю Пермскую область исследовать так называемый Мский треугольник, аномальную зону у деревни Малёпка. С руководителем этой группы перед поездкой встретился екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Екатеринбуржец Алексей Абатуров работает программистом. Ему 26 лет, 18 из которых он уверен в существовании инопланетного разума, а также в том, что представители иных цивилизаций постоянно присутствуют на Земле.
Мне лет 8 было тогда, не больше. Поздно ночью разбудил меня шум, выбежали на улицу, и летел объект такой яркой звезды, чуть крупнее. Сначала летел как бы медленно, двигаясь, потом он резко остановился, повисел какое-то время, выпустил 5 лучей в сторону и улетел.
В положенное время Алексей прочитал «Пикник на обочине» братьев Стругацких, увлекся фантастикой всерьез. Сначала ездил в так называемые аномальные зоны один, потом узнал о существовании клуба «Сталкер» и вступил в него. 3 года назад клуб был переименован в группу «Екатеринбург-Космопоиск» и стал региональным представительством Международного научно-исследовательского объединения «Космопоиск». Теперь Алексей Абатуров тратит на свое увлечение почти всю зарплату и мечтает, чтобы у группы появились спонсоры. Ведь подтверждение своим гипотезам он, как утверждает, находит в каждой экспедиции.
В Пермской аномальной зоне. У меня ночью что-то я проснулся, я пошел прогуляться. А я видел объект, который пролетел надо мной. Сразу видно было, что это не самолет, не какой-то спутник. И меня охватил тогда дикий страх. И я как бы даже долго стоял, терпел, но не смог удержаться, все-таки убежал.
На своем сайте в интернете группа «Екатеринбург-Космопоиск» перечисляет цели и задачи организации. Среди прочего, это изучение законов мироздания, в том числе тех, которые игнорирует официальная наука, выявление механизмов и закономерности реализации аномальных явлений и установление контакта с внеземными цивилизациями. Слова «мироздание», «земля», «аномальные явления» и «внеземные цивилизации» написаны с большой буквы. Словосочетание «официальная наука» и «серьезные ученые» в кавычках.
У нас в Москве есть очень много людей, которые там сотрудничают, а у нас здесь еще, видать, не разработано это дело. Но если какие-то вопросы появляются, мы обращаемся, стараемся уже в научные институты с вопросами, и пока что нам помогают.
Из экспедиции энтузиасты привозят фотографии. На одной из них над поляной четко видна висящая в воздухе полупрозрачная сфера. Автор снимка утверждает, что в момент съемки никакого шара над поляной не было, и проявился он только на фотографии. Скептическое предположение о том, что это может быть блик солнца на запыленном фотообъективе, яростно отвергается. Члены группы снова собирают рюкзаки и отправляются в очередную экспедицию. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В продолжении программы рубрика «Русский политический интернет» в центре внимания нашего коллеги Андрея Шароградского – деятельность Общественной палаты России.
Дублеры новейшего типа. Редакционный комментарий газеты «Ру» посвящен деятельности Общественной палаты. Палата все больше напоминает искусственный вулкан. Извергаемые ею идеи не опасны и бесполезны, считают авторы комментария.
Этот придуманный Владимиром Путиным орган, кстати, президент, беспристрастно переустраивающий местную политическую полянку, вполне заслуживает поощрительного кубка за неутомимость. Выдает идеи и рецепты буквально на гора. Злые люди могли бы вслед за героем популярного советского телесериала воскликнуть. Они там наверху могут фантазировать, у них нет конкретной работы. Добрые, признав, что как таковой конкретной работы у членов Общественной палаты действительно нет, непременно отметят деятельную активность и активную деятельность уважаемых людей, которых прошлой осенью всего лишь попросили украсить своим присутствием новый искусственный общественный садик.
Общественная палата развивает кипучую деятельность, даже когда на отдыхе те, кому по должности следует решать важнейшие государственные проблемы – глава правительства, министры и так далее. Самые активные члены палаты действуют на редкость изобретательно.
Не только Анатолий Кучерен, осваивающий к негодованию московских властей смежную специальность строителя, мечется между не до конца снесенным Южным Бутовым и неокончательно застроенной площадью Киевского вокзала. Его коллеги тоже продолжают упорно возделывать свои парниковые делянки. Например, придумывая все новые способы борьбы с коррупцией. Нестандартно мыслящие общественники предлагают бороться с этим национальным злом с помощью «Божьего слова». Причем не в фигуральном, а в прямом смысле. Согласно сообщению агентства «Интерфакс», общественная палата планирует разработать специальную инструкцию-памятку для чиновников с напоминаниями о пагубности взяточничества. В качестве иллюстративного материала в памятке будут использоваться цитаты из Библии, Корана или Торы.
И хотя реальных плодов деятельность их не приносит, члены палаты не унывают и выдают все новые рекомендации и инструкции.
Самое свежее содержит призыв отстранить суды присяжных от уголовных дел по фактам национальной ненависти и вражды в силу того, что, по словам председателя комиссии общественной палаты по толерантности Валерия Тишкова, присяжные заседатели переносят царящее в обществе настроение нетерпимости и ксенофобии в судебную комнату. Нет, увы, конца и дедовщине в армии, хотя Анатолий Кучерен, принимавший на начальном этапе активное участие в деле Андрея Сычева, подготовил целый план первоочередных и долгосрочных мер по устранению дедовщины в армии.
Впрочем, палата именно такой и задумывалась, отмечается в комментарии газеты «Ру».
Кремль не для того вытравлял зачатки настоящей многопартийности, переформатировал Думу и Совет Федерации, чтобы, добившись почти идеальной вертикализации, бюрократизации и единения власти, культивировать орган истинного народного представительства. Общественная палата может стенать о дедовщине, экстремизме и бороться с незаконным выселением, но всерьез изменить существующую реальность не может.
Любопытно, что еще 10 дней назад Алексей Еременко в своей статье на сайте globalrus.ru говорил об успехах общественной палаты. В этой статье, которую мы представляли в нашей рубрике «Русский политический интернет», упоминались в частности дело Щербинского, Южное Бутово, борьба за чистоту озера Байкал, открытое письмо в связи с кризисом на рынке алкогольной продукции. Редактор отдела комментариев газеты «Ру» Глеб Черкасов считает, что все это достижение отдельных людей, а не органа под названием «Общественная палата».
Никто же ведь не утверждает, что те или иные общественные деятели или просто профессионалы в своей области, включенные в общественную палату, не могут заниматься какими-то полезными вещами. Безусловно, многие члены общественной палаты в личном качестве участвуют в важных общественных процессах, в каких-то пытаются принять посильное позитивное участие в разных ситуациях от Южного Бутова до дела Щербинского. И, в общем, вполне возможно, что приносят какую-то ощутимую пользу. Все вышесказанное нисколько не оправдывает существование самой общественной палаты, потому что это, получается, одна из надстроек, которая что-то там пытается представлять как орган, да, ну как раз как орган она совершенно недееспособна. Та правозащитная деятельность, которую ведут либо Генри Резник, либо Кучерена, ну им, собственно говоря, статус общественного члена общественной палаты не очень нужен, потому что они и так авторитетно известные люди. Если говорить о обращениях по поводу рынка алкоголя, то, возможно, члены общественной палаты не написали письмо, которое не написал парламент, да, ну, значит, надо подумать, почему у нас парламент такой. То есть за год существования общественной палаты отдельные люди, которые в ней работают, доказали то, что они по праву выдвигаются на какие-то должности, но смысл в деятельности органа так и не было, на мой взгляд, обнаружено.
Глеб Черкасов, газета «Ру». Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе.
Интернет-сервис редактирует цифровые фотографии. Подробности в панораме высоких технологий. Лечение трудоголиков в католических монастырях. Об этом вы узнаете из сегодняшней истории Запада и Востока, из Польши.
Наши слушатели продолжают реагировать на вопрос, адресованный радиостанции «Свобода». Волнуют ли вас нынешние события на Ближнем Востоке?
Блокадник Георгий из Санкт-Петербурга пишет о том, что война – это закон всей природы в приложении к человеческому обществу. В Библии сказано, будут войны, землетрясения на местах. Не ужасайтесь, ибо сему надлежит быть. Но, однако, это всегда чудовищно и дико. Нельзя не сожалеть, что горячие точки планеты становятся еще и горящими. Это сообщение от слушателя Константина.
А я еще раз напоминаю телефоны пейджинговых компаний. У нас впереди еще целых полтора часа. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов. И сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». Тема «Новые мифы о главном». В гостях у Анны Качкаевой Татьяна Кутковец, социолог, директор по исследованиям Института социологического анализа, и Игорь Клямкин, вице-президент фонда «Либеральная миссия». «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас, когда в столице России 7 часов 30 минут, на волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
«Радио Свобода» новости.
Израильские власти освободили из-под ареста вице-спикера палестинского парламента Хасана Хрейша. Он был задержан месяц назад вместе с десятками других палестинских политиков и министров, связанных с правящей радикальной группировкой Хамас после захвата ее боевиками израильского солдата на границе с сектором Газа 25 июня. Кабинет министров Израиля одобрил решение расширить наземную операцию в Ливане. В понедельник израильские ВВС нанесли удары по объектам на ливано-сирийской границе. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Речь, в частности, пойдет о скорейшем достижении соглашения о прекращении огня и размещении международных миротворческих сил в зоне конфликта. Дом, в котором живут супруга и дети Михаила Ходорковского, действительно арестован, но опасения об их скором выселении преждевременны. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры России. Оппозиция Башкортостана призывает президента России Владимира Путина придать республике статус территории или региона, чтобы ограничить власть президента Муртазы Рахимова. Иран отверг резолюцию Совета Безопасности ООН, назвав ее незаконной, и вновь заявил, что будет продолжать ядерные исследования. Резолюция требует от Тегерана до конца месяца отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае могут быть введены санкции. В Киеве сегодня состоится очередной раунд круглого стола по обсуждению проекта «Универсала национального единства». 2 августа истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра или распустить парламент. Москва призывает Тбилиси вывести войска из Кадурского ущелья и продолжить переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта, говорится в заявлении российского МИДа. В Багдаде похищены 26 человек. Группа вооруженных людей ворвалась в магазин, торгующий мобильными телефонами, и увезла и продавцов, и покупателей.
В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится. 1 августа. Мокриды, укащицы осени, дождь с утра, не жди добра, будет осень вся мокра. Коли дождь, в следующем году родится рожь. Смотри, осень по мокриде, мокрида мокра и осень мокра. Но, судя по прогнозам синоптиков, осень у нас будет сухая, поскольку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге сегодня от 21 до 23 градусов тепла, в Москве около 22 выше нуля, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Главной теме к событиям на Ближнем Востоке. Сразу после отъезда госсекретаря США Кондолизы Райс, заявившей на дорожку, что надеется уже на этой неделе достичь прекращения огня в Ливане, израильское политическое и военное руководство объявило, что Израиль не только не собирается немедленно прекращать военные действия, но и намерен расширить масштабы операции в Ливане. Из Израиля передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Решение о расширении наземной военной операции в Ливане было принято в ночь на вторник на заседании Кабинета безопасности. Проект плана был представлен главе правительства Эхуду Ольмерту в субботу на совещании с руководителями силовых ведомств. А в понедельник Ольмерт встретился в Тель-Авиве с мэрами северных городов Израиля, которые вот уже 3 недели подвергаются ракетным обстрелам из Южного Ливана. Война продолжается. Прекращения огня нет и в ближайшие дни не будет. Ольмерт обещал, что бои в Южном Ливане закончатся только после прекращения ракетных обстрелов и освобождения израильских солдат, похищенных боевиками. Эхуд Ольмерт в своей речи упомянул, что Израилю еще предстоит пережить немало дней войны. «Я хочу подчеркнуть, мы собираемся победить в этой борьбе. Мы не поступимся правом на мирную жизнь», — заявил глава правительства. Между тем, Израиль на 48 часов приостановил воздушные налеты на территорию Ливана, но ввел сравнительно крупные силы в южную часть страны. По сообщениям армейских источников, наземные силы переходят от точечных операций к более масштабным, координированным военным действиям. Войскам поставлена задача по уничтожению укрепленных пунктов Хизбуллах вдоль границы, а также живой силы и военного арсенала группировки. По расчетам израильских военных экспертов, Хизбуллах все еще имеет в своем распоряжении около 9000 реактивных снарядов залпового огня и ракет иных типов. Предполагается, что Совет Безопасности ООН потребует прекращения огня уже в субботу. Однако в Иерусалиме считают, что военные действия продлятся после этого еще как минимум несколько дней. С речью об активизации военных действий в Ливане перед депутатами Кнессета выступил министр обороны Амир Перец. Израиль не может согласиться на немедленное прекращение огня, так как в этом случае через несколько месяцев восстановится ситуация, подобная той, в которой конфликт начинался. Эти слова Переца вызвали гневное возмущение депутатов от арабских партий, после чего некоторые из них были удалены из зала заседаний за яростные пререкания с докладчиком. В этом случае Хизбуллах восстановит силы, пополнит арсенал и сможет вновь угрожать Израилю, пояснил Амир Перец. Между тем, по сообщениям, вооруженным силам Сирии объявлено состояние повышенной готовности. Начался ограниченный призыв резервистов. Иерусалим обвиняет Дамаск в поставках оружия Хизбуллах. Однако ранее Перец уже говорил, что Израиль не намерен развязывать войну с Сирией. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
И в продолжении темы Мария Зуйхина поинтересовалась у жителей Санкт-Петербурга, волнуют ли их нынешние события на Ближнем Востоке.
Меня очень волнует. Я не хочу видеть смерть людей. Лучше бы они другое нам по телевизору показывали. Для таких, как я, больных стенокардией, ишемией, я вообще смотреть не могу. Я вот сейчас могу разрыдаться.
Конечно, очень волнует. Я вообще не приветствую войну, поэтому война даже на Ближнем Востоке очень насильно волнует. У всех же стран есть ядерное вооружение. Чуть что, а тем более на Востоке люди все-таки неадекватные живут. Да. Поэтому очень волнует этот вопрос.
Меня волнует, потому что мне не нравится, что напали на Израиль. И вместе с тем мне не нравятся действия Израиля, очень резкие. Хотя я понимаю, что это может быть подставлено.
Волнует. Я не люблю, когда кровь проливается.
Конечно, волнует. Прежде всего потому, что люди гибнут там. С этой точки зрения очень волнует.
Волнует. Ну, естественно, события затрагивают, поскольку гибнут, на мой взгляд, невинные совершенно люди, гибнут дети, которые ничем не виноваты. Поэтому я считаю, что, в принципе, если мировое сообщество действительно что-то стоит, оно просто обязано вмешаться и прекратить то, что там творится.
Очень волнует. Волнует, потому что ведь кровопролитие идет с обеих сторон. И его, естественно, надо бы приостановить любым способом. Переживая за ту и за другую сторону. С одной стороны, наверное, не бывает виноватого. Я считаю, что это надо приостановить, а потом уже разбираться, кто виноват.
Отвечая на ваш вопрос, можно посмотреть по-другому. Не выбирать чью-либо сторону, сторону Израиля или там Востока. А можно посмотреть со стороны, как закончится все это, вывести уроки и принять даже это к Чечне нашей, посмотреть.
Естественно, волнует. То, что украли солдаты, это ужасно, это все, но не такой ценой доказывается. Хизбаллах, я считаю, что нет, должны быть какие-то другие меры. Получается, что кто захочет разрушить другую страну, причина найдет всегда.
А мне кажется, что Ливан в данном конфликте появился опрометчиво. Потому что своими действиями он, по сути дела, разбудил зверя. Потому что Израиль – это суверенное государство, и не стоило нарушать его территориальный принцип. Ливан, он уже, по сути дела, наступает на те же самые грабли уже не в первый, не второй, не в третий раз. Подобные конфликты были, уже не один раз повторялись, и всегда не выходили не в их пользу. Что, мне кажется, надо эти ошибки учесть и просто впредь их не допускать. Тогда не будет гибели мирных жителей, и дети тоже не будут гибнуть.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, волнуют ли вас нынешние события на Ближнем Востоке. Мария Зуйхина для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 в российской столице. Далее в нашей программе «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Российская компания SmileArt представила бесплатный интернет-сервис для редактирования цифровых фотографий. Сервис получил название SmileArt Photo Online. Русскоязычный интерфейс сервиса очень прост в использовании, но в то же время поддерживает все основные функции редактирования снимков. О бесплатном интернет-сервисе редактирования фотографий рассказывает Владимир Губайловский.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно загрузить фотографию на сайт fanstudio.ru. Потом с фотографией можно работать. Можно устранить эффект красных глаз, повысить четкость и контрастность, выровнять освещенность и насыщенность, обрезать снимок и изменить его размеры. Этот ресурс избавляет пользователя от необходимости устанавливать на свой компьютер дорогостоящие пакеты редактирования графики.
Новости коротко. Компания Microsoft объявила о том, что каждое обновление браузера Internet Explorer 7 будет устанавливаться на компьютеры пользователей автоматически. Устанавливать браузер будет служба Windows Update. Представитель Microsoft утверждает, что автоматическая установка обновлений Internet Explorer позволит значительно повысить уровень безопасности пользователя. Тем не менее, установку новой версии можно будет заблокировать или отказаться от предлагаемой инсталляции. Индийские власти предоставят каждому жителю страны комплект бесплатного программного обеспечения на языках, распространенных в Индии. Уже выпускаются комплекты на тамильском и хинди. Всего будет выпущено программное обеспечение на 22 распространенных в Индии языках. В набор входят браузер, клиент электронной почты, словари и текстовый редактор. Большинство программ являются открытыми и работают как под Windows, так и под Linux. Компания Google открыла сайт, на котором программисты могут размещать свои проекты по разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом. Об этом сообщил на конференции в Портленде менеджер Google по технологии Крэг Штейн. Он сказал: «Одна из наших целей – способствовать созданию здоровых, продуктивных сообществ open source. Новая служба Google содержит специальные механизмы для хранения программ, их обсуждения и тестирования».
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, я знаю, что какая-то достаточно сложная тема сейчас будет в вашем выпуске.
Да, мне понравилась статья Федора Лукьянова в газете «Коммерсант». Заглавлена она «Вечно сегодняшняя», а посвящена она идейным исканиям правящей элиты в России. Искания эти набирают обороты, и посвящены они, конечно, поиску национальной идеи. Информационный повод такой. На недавней пресс-конференции руководитель комиссии «Единой России» по подготовке программных документов Олег Морозов предложил еще одну идеологему. Это была цитата. «Мы партия исторического реванша». Еще раз цитата. Господин Морозов пояснил, что реванш – очень хорошее начало, очень сильное двигающее чувство. Опять же цитата. «Реванш в том смысле, что власть должна вернуть гражданам то, что она забрала, великую страну, которая развалилась», – резюмировал господин Морозов. Употреби слово «реваншизм» не столь опытный политик, как Олег Морозов, а кто-то из представителей кремлевских молодежных движений, это можно было бы понять. Новое поколение в силу возраста не помнит, что западногерманских реваншистов советская пропаганда презрительно и вполне заслуженно называла вечно вчерашними. Реваншизм предполагает набор определенных лозунгов и поступков. Ответом на реваншистские настроения, как правило, является военный конфликт. А как иначе вернуть великую страну, которая развалилась на несколько менее великих стран? Реваншизм также подразумевает, что страна потерпела поражение. В этом приверженцы восстановления национальной славы сходятся с теми западными политиками, которые считают нашу страну проигравшей в холодной войне, и предлагают строить политику в отношении Москвы, исходя из этого. Реванш и вправду сильное двигающее чувство, только двигает оно в направлении конфликтов, как внутренних, с теми, кто не разделяет реваншистского пафоса, так и внешних. А чтобы чувство стало по-настоящему сильным, для начала нужно как следует объяснить обществу, как низко оно пало, а это чревато пробуждением самых разных «сильных чувств», в кавычках, преимущественно отталкивающих и деструктивных. Отношение к прошлому – тяжелая тема повсюду. Даже в оккупированной Германии подлинное, а не формальное его преодоление началось спустя почти четверть века после окончания войны, когда к власти пришел человек, не просто непричастный к преступлениям нацизма, но с оружием в руках против него воевавший – канцлер Вилли Брандт. Назидательные советы «изменить свой взгляд на историю», звучащие в адрес России с Запада, бесполезны. На том этапе развития, на котором находится наша страна, такое переосмысление невозможно. Возможно, однако, другое – сознательный отказ от попыток выстроить идеологию на растравливание исторических язв. России нужно сегодня не столько переосмысление прошлого, это нереально, сколько отказ от любых попыток использовать его в политических целях. Нечто подобное тому, что произошло в Испании после смерти Франко. Ведь примирения там не было, просто во имя всеобщего блага вопрос о прошлом решили на неопределенное время вынести за скобки. Культивирование реваншизма – это путь наименьшего сопротивления, который, как правило, обходится нации дороже всего. Намного сложнее воспитывать положительную мотивацию, которая не требовала бы образа врага и идеализации утраченного. Так историк Федор Шелов-Ковидяев призывает найти кураж в том, что Россия вышла из 20 века не побежденной, а главным победителем, сокрушившим два тоталитаризма – нацистский и свой собственный. Создание позитивного настроя – гораздо более солидная основа для развития, чем негативные апелляции к прошлому.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Министры иностранных дел Евросоюза обсудят сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Оппозиция Башкортостана призывает президента России Владимира Путина ограничить власть президента Муртазы Рахимова. А Москва призывает Тбилиси вывести войска из Кадорского ущелья и продолжить переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Об этих и других событиях в очередном выпуске новостей на Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Главные новости часа сменяют экономические новости.
С 1 августа в России на 6,2% повышается страховая часть трудовой пенсии. Та часть, размер которой зависит от трудового стажа работника и от взноса в пенсионный фонд его бывшего работодателя. Базовая часть пенсии, которая выплачивается из бюджета, составляет ныне 1035 рублей в месяц и пока остается той же. В целом, трудовая пенсия в России составляет сегодня в среднем чуть менее 3000 рублей в месяц. По текущему курсу это примерно $110. Нынешнее повышение страховой части пенсии на 6,2% приведет к ее увеличению в целом на 120 рублей. Центральный банк России с 31 июля ввел в обращение новую купюру номиналом 5000 рублей. Тематически сюжет банкноты, выполненный в оранжевых тонах, продолжает так называемую городскую серию и посвящен Хабаровску. На ее лицевой стороне изображен памятник генерал-губернатору Муравьеву Амурскому, а на оборотной – мост через Амур. Центральный банк России принял решение о выпуске купюры достоинством 5000 рублей в августе прошлого года, объяснив его потребностями наличного денежного оборота и ростом заработной платы в стране. Российская автомобильная компания «ГАЗ» объявила о покупке британской компании «LDV», выпускающей легкие грузовые автомобили и микроавтобусы семейства «Максус». Суммы сделки не раскрываются. По планам «ГАЗ» намерен увеличить ежегодный выпуск этих автомобилей в Великобритании с нынешних 10 тысяч до 15 тысяч в год, а к 2008 году организовать их производство мощностью до 20 тысяч автомобилей в год и на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Автомобили семейства «Максус» по классу сопоставимы с микроавтобусами «Газель», которые сейчас производятся на этом заводе. Министерство экономического развития и торговли России подписало с американской компанией Ford Motor соглашение об организации работы ее российского завода в Ленинградской области в режиме промышленной сборки. Теперь Ford Motor будет платить таможенные пошлины на часть поставляемых в Россию комплектующих, тогда как с 2002 года, с момента открытия завода, компания имела право на беспошлинный ввоз любых из них. Эти налоговые льготы были отменены в середине июня 2006 года в связи с тем, что Ford Мотор, по утверждению российской стороны, не смогла повысить уровень локализации производства своих автомобилей в России до 40%, что предусматривалось соглашением с правительством.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. И в завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 82 копейки за доллар США и 34 рубля 21 копейку за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня первый день последнего летнего месяца.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
1 августа 80-го года. Программа «Культура и политика». Василий Аксенов рассказывает об истории создания альманаха «Метрополь» и о разгроме его писательским начальством. Участниками альманаха были 23 писателя, среди них Андрей Битов, Фазиль Искандер, Аркадий Арканов, Владимир Высоцкий, Белла Ахмадулина. «Метрополь» был впервые напечатан американским издательством «Ардис». Одно из первых выступлений Василия Аксенова в эмиграции. Аудитория Парижского института восточных языков.
Сейчас, оглядываясь назад, конечно, в общем, это можно определить как совершенно идеалистическое движение. Это была попытка раздвинуть рамки нашей существующей советской литературы. Это была не попытка взорвать советскую литературу. Конец того самого иллюзорного желания, с которым входило в литературу наше поколение прозаиков и поэтов в конце 50-х, в начале 60-х годов, период оттепели. В течение определенного количества лет наше поколение ощущало за своей спиной пустоту. Нам казалось, что за нами просто нет никого, уже нет пишущих людей в России. Есть только приспособленцы, которые ездят по ежегодным семинарам молодых писателей, но это оказалось не так. И альманах «Метрополь» это сразу выявил. Вдруг мы увидели, что за нашими плечами новое поколение писателей, таких как Евгений Попов, Виктор Ерофеев, таких как поэт Кублановский, совсем молодой писатель, самый молодой из нас, Петр Кожевников. Потом выяснилось, что еще есть просто десятки писателей, которые были очень огорчены, что они не знали про «Метрополь». И даже мы, так называемые поэты и писатели истеблишмента, то есть мы, бывшие знаменитости 60-х годов, обнаружили в своих сундуках массу новых вещей, обнаружили совершенно в новом качестве. Самое любопытное еще вот что. Когда власти спохватились, и когда был устроен вокруг альманаха грязный скандал, а это было устроено именно руководством Московского отделения Союза писателей, они пытались изобразить это наше начинание как некий заговор. Тогда руководство Московского отделения избрало новую тактику показать, что все это очень плохо с литературной точки зрения. Говорили о качестве, о литературном качестве люди, которые просто не имеют права говорить о нем. Что касается качества альманаха, я могу совершенно ответственно сказать, что подобной коллекции прозы, поэзии, публицистике, в нашей литературе еще не было за все годы ее существования.
Василий Аксенов. «Разгром альманаха «Метрополь». Радио «Свобода». 1 августа 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И этот час информационной программы «Время свободы» завершает очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока». И сегодня он из Польши. Я бы назвала даже этот материал некоторой рекомендацией для людей, которые очень любят работать. Все более популярным способом лечения стресса и зависимости от работы в Польше становится отпуск в католических монастырях. Часто само руководство фирмы предприятий принудительно отправляет туда своих трудоголиков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Еще лет 10-15 назад слово «трудоголик» было известно разве что узкому кругу специалистов. Во времена Польской Народной Республики отношение к труду определялось популярной пословицей «или сижу, или лежу, а 1200 злотых, то есть среднюю зарплату, получу». С приходом рыночных отношений все, конечно же, поменялось. Появилась возможность делать карьеру, зарабатывать, а на заработанные деньги уже было что купить. Поляки стали работать гораздо больше. Сейчас каждый второй житель страны трудоспособного возраста утверждает, что работает больше положенных 8 часов в день, а средний поляк по польской статистике работает 41,5 час в неделю. Это самый высокий показатель в Европе, и слово «трудоголик» никого уже не удивляет. Все больше поляков признаются, что зависимы от работы, что с трудом пытаются сохранить хотя бы один, но на 100% полноценный выходной день в неделю. Без звонков на рабочий мобильный телефон, без проверки электронной почты или просмотра по телевидению аналитических программ, имеющих отношение к собственной профессии. Психолог Магда Цупал говорит, что трудоголизм, если его не лечить, приводит к тому, что работник перестает быть инициативным, чаще болеет, постоянно раздражен и испытывает болезненный стресс. В результате работодатель нередко предпочитает заменить его новым, более молодым и полным сил сотрудником. Чтобы этого не произошло, поляки все чаще выбирают вместо шумных заморских курортов тишину монастыря.
Фирмы,
которые еще недавно поощряли сотрудников, которые много и тяжело работают, сейчас начинают думать по-другому. Нередко, невзирая даже на убытки, вызванные отсутствием работников, посылают их сюда, чтобы они подумали, а зачем мы, собственно, живем?
Припомнили себе, по что вообще они живут.
Говорит отец Томаш из одного из монастырей возле Кракова, где в кельях, кроме братьев-монахов, можно увидеть столичных бизнесменов, управленцев, политиков. Один из них, пан Ежи, торговец из Варшавы, приехал в монастырь уже третий раз.
Такое место, где можно...
Это место, где можно скрыться от суеты, остановиться. Нет работы, мобильного телефона, интернета, телевизора, обязанностей. Простая еда, работа, покой. Живешь как монах. Через две недели иначе смотришь на жизнь, набираешься сил, чтобы жить дальше.
Набрать силы до дальнейшего жизни.
Гости монастырей живут по такому же распорядку, как и монахи. Молитва, труд, совместные трапезы. У них нет никакого контакта с внешним миром. Мобильные телефоны, ноутбуки и прочие блага современной цивилизации увозят в города те, кто на время провожает заработавшихся коллег или родных в
монастырь.
Я никогда не решалась уехать в отпуск без мобильного телефона, даже в далекие края. Всегда брала телефон, а вдруг позвонят с работы, и нужно будет срочно что-то делать. Но с другой стороны, как можно решить важные вопросы на расстоянии? Замкнутый круг. А здесь телефон иметь просто нельзя. Мне такая терапия будет очень кстати.
Может, тоже бы мне еще пришло.
Сказала одна жительница Вроцлава, приехавшая в монастырь. Настоятели монастырей говорят, что готовы принять каждого, хотя нельзя не понять, что постоянное присутствие посторонних людей, которые меняются каждую неделю-две, является для них определенной проблемой. Примечательно, что монастыри не требуют за свою помощь трудоголикам никакой определенной платы. Каждый дает, сколько может. Двухнедельное затворничество в монастыре, где принят обет тишины, выдерживают не все. Некоторые после 3-4 дней уединения и молитвы отказываются от помощи и предпочитают вернуться в привычный мир каменных джунглей больших городов. Если это не делается только из чистого интереса, дай, мол, посмотрю, как там эти монахи живут и что там происходит, а такие люди, кстати, как раз и не выдерживают, то я рекомендую каждому побывать в монастыре. говорит психолог Казимир Новак. Хочется добавить, и не только в случае, если вы считаете себя трудоголиком. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Наша постоянная рубрика «Истории Запада и Востока» завершила очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». Тема следующего часа.
Грузинские власти против антигосударственной деятельности. Ультиматум Совета Безопасности ООН Ирану. Новый метод борьбы с глобальным потеплением. Борьба с бездомными кошками в Москве. Самые элегантные люди мира, по версии журнала Vanity Fair. И банкноты номиналом в 5000 рублей, свидетельство экономического благосостояния страны или знак ускоряющейся инфляции.
Вот как отвечает наш постоянный слушатель Николай Борода на вопрос, волнует ли вас нынешние события на Ближнем Востоке, уважаемые слушатели. События на Ближнем Востоке – это еще один показатель агрессивного характера империализма, считает Николай Борода. Если бы не интересы западных монополий, то войн на Ближнем Востоке, конечно же, не было.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760. Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ситуацией в Ливане.
Для отопления домов шахтеры вынуждены были вырубить фруктовые деревья.
Не все равно потерпевшим, за что наказан Копцев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он намерен продолжить борьбу против грузинских правительственных войск.
Патриарх поздравил православных с возрождением монашеской жизни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.